Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Возвращаемся к нашему разговору. У нас сегодня в гостях священник Олег Лемешев, клирик храма Алексея Человека Божия в Москве. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавринтьева. Отец Олег, всю первую часть мы с вами рассуждали о вашем приходе к вере, в вере, к священству. И теперь хотелось бы углубиться уже в некоторые детали. Мне вот очень интересно, как у вас день рукоположения прошел. Какие чувства вы тогда испытывали? Что это было для вас?
Ну, знаете,
чувства... Вот у нас, простите, по-разному. Кто-то говорит, что, вы знаете, я от страха вообще ничего не помню. Кто-то говорит, что я помню каждую деталь. Кто-то говорит, что был так счастлив, что вообще это самый счастливый день его в жизни. А кто-то говорил, что волновался так, что руки тряслись, забывались, в общем, все возгласы, и было крайне это все волнительно и тяжело. Не тяжело, не то слово. Волнительно, крайне волнительно.
Но я думаю, в такие моменты нельзя не волноваться, потому что страх, трепет, да, пред тем, что тебе не спасает Господь Всевышний, это всегда страшно. Но страх Бога, это страх Господень, это не страх Бога, это боязнь обидеть Бога своими грехами. И когда ты стоишь пред престолом Божьим, несмотря на то, что 2 года уже служил диаконом, ты понимаешь, вот как будто тебя ведут на распятие, и тебе уже этого не избежать.
Ого.
Ты понимаешь, что это твой путь, и ты должен идти им до конца, иначе не спасешься. И вот... Да, это, конечно, радость, это, конечно, веселье, но эта радость, она сопряжена с ответственностью за людей, понимаете?
Да.
Поэтому не скажу, что я испытал некую радость в обычном, привычном ритме жизни. Это не чемпионат мира по футболу, да, где забили твои, и ты радуешься. Ну, это страх, это трепет, и это боязнь, это ответственность. Ну, ты понимаешь, на что ты идешь, в общем. Поэтому всех чувств не передать. Помнишь службу, понимаешь, что нужно делать, но испытываешь вот эту ответственность, в некотором смысле и давление, но все это сопряжено с радостью того, что ты будешь служить Богу, людям и всем вокруг тебя, что ты раб и слуга для всех, собственно говоря. Вот священство. Не то, что тебе там будут ручки целовать, батюшка, благословите. Ты понимаешь, что это все делает Христос, и Он делает через тебя. И делает даже не для тебя, а для людей.
Вы сказали, что вы раб и слуга. Я думаю, что и в этом радость. И я думаю, что для многих таких, для современного человека вообще это звучит провокационно. Потому что свобода – высшая ценность для нас считается. И тут нужно разбираться, что понимать под свободой. И я очень хорошо помню слова одного уже опытного священника, который про себя сам сказал с некоторой иронией. Угу. «Я не знаю более свободного человека, чем я сам». Хотя, казалось бы, священник... предполагается, что сан – это на всю жизнь, если это не какая-то трагедия, оставление сана по каким-то причинам. Это послушание епископу, это фактически вот тебя направили вот сюда служить, сюда вся семья едет. То есть в таком каком-то земном измерении это на самом деле максимальная подчиненность, даже не в высоком смысле, а в чисто земном, такая административная подчиненность. Плюс все те, ну, что называется, нравственные ограничения, которые священник на себе необходимо несет и так далее. А вот вы говорите, что вам понятно, что это про свободу на самом деле?
А я вам отвечу на этот вопрос. Нет свободы без любви. Свобода идет всегда в союзе любви. Поэтому принять священный сан, это значит приблизиться к Богу. А Бог – самое свободное существо. И когда мы же идем к этому принятию решения, мы, не, так скажем, не уходим от людей, но свободно идем к людям, и идем к людям через Бога. Ведь в храм уходят не из-за того, что тебя вокруг все не любят, а из-за любви к Богу уходят, приходят к Богу. Поэтому Бог – самое свободное существо. И Бог сказал, познайте истину, истина вас делает свободными. И если мы идем к Богу, если мы несем это служение, значит, мы самые свободные. Почему? Потому что мы свободно приняли это решение. Мы свободно взяли на себя этот крест. И мы самые свободные существа. Почему? Потому что если с нами Бог, кто против нас? Бог освобождает нас от оков греха. Он избавляет нас от греха, проклятия, вечной смерти. Поэтому, я думаю, этот батюшка правильно сказал. Сказал именно о том, что нет более свободного существа, чем я сам. Почему? Потому что я же сам принимаю это решение. Я сам решаюсь помочь людям. Потому что если я не сам помогаю людям, значит, я лицемер. А как лицемер может помогать людям? Что остается с человека, если он лицемерит и грешит? Правильно? То есть невозможно помогать людям, если ты не любишь Бога. Если ты не любишь людей, ты не можешь любить Бога. Поэтому тут вот все так сопряжено со свободой. Без свободы нет любви. Поэтому я бы так ответил на ваш вопрос.
Отец Олег, вы один из тех немногих священслужителей, который регулярно, самоотверженно помогал в штабе волонтеров, в штабе беженцев как волонтер.
Угу.
Сейчас штаб беженцев по Московской области. Естественно, этот штаб напрямую связан с нынешней ситуацией. Скажите, какая главная вот мотивация, сейчас это модное слово, но что вас побудило? Что вас побудило заниматься этим? Ведь у священнослужителей очень много дел. Это же не было такое, что вот я сижу, думаю, куда мне пойти? Пойду в штаб беженцев. Естественно, ты выделяешь для этого время между треп, между своих основных послушаний, от семьи отделяешь время. Конечно, это же все требует больших трудов.
Ну, я скажу так, что ковид нас всех закалил, да, и после ковида уже ничего не страшно, поэтому попросили, написали, что вот священники требуются. И вот я связался, написал, мне сказали, приходите. И вот я в свободное время, когда есть такая возможность, прихожу. И, конечно же, я понимаю, что церковь там, где страдают люди, священники, представители церкви. Священники — это образ Христа на земле, и наш долг — помогать прежде всего страждущим. И я думаю, что наша задача — разделить их боль. Мне нравится такое выражение, что чем больше грех человека, тем радостнее его покаяние, и чем больше боль человека, тем радостнее разделить эту боль. Вот я для себя такой сделал вывод и считаю священным долгом помогать тем, кто страждет. Церковь и Христос, там, где люди страдают.
Угу.
Поэтому вот всегда мне нравился пример, так скажем, притча, да, когда человек попал в рай, и там ангел ему показывает в Царстве Небесном, где обителей есть много. Слышали, наверное, эту притчу, да, и человек ходит и ищет, а где Христос, и в конце концов он спросил, где Христос, а ему ангел Господень ответил, что Христа здесь нет, здесь в раю все хорошо, он там на земле, где страдают, где кровь проливают, где мучаются люди, где скорби и беды.
Я про Матерь Божию такое слышала.
Так что вот такая поучительная для нас аллегория, что мы должны там быть, где есть боль и страдания, и помочь человеку разделить эту боль через общение, через беседу. Ведь любая беседа с священником — это уже часть исповеди. Принять эту боль на себя, разделить с людьми. И тогда действительно люди, видя наши добрые дела, будут прославлять Отца, который на небесах. Это наш долг, и я считаю, что правильно делаю, когда прихожу туда и помогаю.
А как вы помогаете? Что делает священслужитель в штабе?
Знаете, прежде всего важно там находиться. Это уже проповедь. Если люди увидят, что там батюшка, кто-то может перекреститься, кто-то возьмет благословение, если уже человек более-менее воцерковлен. Угу. Иногда ты сам подходишь и спрашиваешь у человека, что у вас болит, может вам подсказать. И люди, знаете, открываются. Иногда стесняются, а потом и сами подходят. И только уже наедине со священником они позволяют себе поплакать. И знаете, я скажу так, что так же, как и через ковид многие воцерковлялись, впервые приходили к Богу, так же и в штабе, да, люди, когда сталкиваются с бедой, в прямом смысле этого слова, они тоже открываются. И я был свидетелем того, как и пожилые люди, в том числе одинокие, старик, допустим, он говорит, я и забыл и думать о Боге, а через эту беду я начал молиться. И вот, говорит, вот я готов с вами пообщаться, я бы хотел даже как-то, слышал, говорит, о исповеди, ну как, что делать, вот, и я с ним поговорил, рассказал все, я обмениваюсь с ними данными, кто-то даже ко мне на приход приезжал, и я считаю, что это взаимодействие очень важно. И как раз, знаете, вот как сказано, да, пока гром не грянет, человек не перекрестится. Поэтому Господь приводит нас к покаянию через разные скорби. И действительно, тут важно осознавать то, о чем говорил еще великий Достоевский, да, что мы все во всем против всех виноваты. И когда мы участвуем в всеобщей беде, мы показываем, что мы все за все, за всех отвечаем. И таким образом, через это взаимодействие мы соединяемся с людьми, и церковь, она расширяется. И все люди, которые принимают Христа, они уже становятся частью богоспасаемых. И церковь, она там, где страдают люди. Вот я считаю так.
Ну, вот это постоянное взаимодействие с чужой болью, несмотря на то, что в священстве вы 1,5 года, несмотря на то, что вы и по возрасту еще там, ну, не древний, древний убеленный сединами старец. Это взаимодействие с чужой болью. Что оно вам дает? Как молодому, в общем-то, человеку, как молодому священнику. Это не пугает вас, вы не выгораете.
Знаете, я скажу так, что я через боль пришел в храм. Вот я помню вот борьбу, когда ты начинаешь молиться в храме, когда ты понимаешь, что тебя внутри все обжигает, что это борьба и с демонскими силами в том числе. Когда ты даже спишь во сне, некие демонские силы тебя преследуют, когда ты во сне даже можешь грешить, молиться, и вся эта борьба, она везде и повсюду, понимаете? Вот через такую боль,
конечно,
я пришел к Богу. А, конечно, обо всем нельзя рассказать, да не хватит времени, но я именно так пришел к Богу, через внутренний мир.
Угу.
Поэтому...
Но если у вас такая сильная чувствительность к духовному миру, вы, получается, должны иметь какие-то способы защиты от чужой боли, чтобы хотя бы не травмироваться самому, чтобы иметь возможность помогать следующему человеку, чтобы завтра встать и опять пойти к другому, еще кого-то утешить, еще кого-то поддержать.
Знаете, если с нами Бог, то кто против нас? Я хотел сказать, что через боль я пришел к Богу,
угу,
и считаю своим высшим долгом помогать людям разделить их боль. И в этом смысл христианства, что
да,
когда ты заботишься о других, когда ты заботишься, угу, о других, о тебе заботится Господь.
Да.
Когда ты заботишься о боли другого человека и разделяешь ее, ты забываешь о своем горе, ты понимаешь, что высшее твое призвание служить всем людям. Ведь что такое любовь? Это служение ближнему. Это когда ты ставишь его выше себя. И как раз христианство заключается в чем? Не в том, какие люди должны быть вокруг нас, а в том, какие мы должны быть, независимо от того, кто бы нас ни окружал. Поэтому самое главное в священном служении, я считаю, это любить людей, это принять их боль, это их выслушать, это быть рядом с ними, когда им тяжело. И Господь об этом говорил, что какая вам польза, что вы будете помогать тем, кто вам воздаст тем же. А когда вы живете ради других, то Господь восполняет тебя той любовью, которой ты можешь поделиться с ближними своими. Люди часто задают вопрос, а как мне дарить любовь человеку? Он мне не отвечает любовью, я потом испытываю пустоту. Я помню, у святых отцов прочитал замечательную вещь. Если мы отдаем любовь и чувствуем пустоту, да, значит, мы далеки от источника любви. А если мы отдаем любовь по-настоящему, и у нас есть союз со Христом, то Христос всегда дает намного больше.
Угу.
Поэтому тут все очень просто. Эта боль не просто какая-то там рациональная, какая-то корыстная, да, это боль именно сострадания, когда мы умеем сострадать, когда мы через себя пропускаем людей, когда мы являемся и свидетелями, и проводниками благодати Божией, и когда мы готовы жить и умереть ради людей, для людей. Понимаете? Поэтому вот оно такое христианство, вот оно такое священство. Ты должен сораспять себя ради людей, ради ближних, ради всех, кто вокруг тебя. А кто твой ближний? А каждый человек. И чем дальше, и чем больше человек удален от Бога, тем больше он нуждается в его присутствии. А ты как священник, как образ Христа на земле, ты должен найти этих погибающих, найти погибающих и помочь им. Не сидеть и не ждать, а найти. Потому что вот общаешься с людьми, и ты являешься уже свидетелями их истории, когда вот действительно люди прыгают, с многоэтажек прыгают, и хорошие люди. Если ему 30 лет, и он прыгнул с 9 этажа, представляете себе, какая боль у него была? А мать говорила, что вот он хотел найти духовную жизнь, да некому было, а до прихода они не дошли. Таких историй уйма. Поэтому мы должны помочь страждущим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Олег Лемешев, клирик храма преподобного Алексея Человека Божия, сегодня в программе «Светлый вечер». Вы такую фразу произнесли в проброс, что важно не то, какие люди вокруг нас, а какие мы внутри. Казалось бы, фундаментальная христианская мысль, евангельская мысль, вырастающая из слов Христа о соринке в чужом глазу и о бревне в своем. И я думаю, что многие согласятся, что та мысль, о которой мы чаще всего, очень часто, по крайней мере, забываем. А вот по вашему пасторскому опыту, это так? Человек, этот призыв работать с собой, со своими грехами и концентрироваться на том, какой ты, а не какие окружающие, слышит? Что для этого нужно, чтобы так начать жить?
Но еще древние говорили, да, что познай себя и хватит с тебя. Поэтому если мы копаемся в чужих грехах, то мы прежде своих грехов не видим. Поэтому тут нужно исполнять слова святых отцов, которые говорят, что если ты увидишь человека согрешающего, то не распространяй его грехи, а покрывай их. Но их нужно чем покрыть? Опять-таки любовью. Если у нас нет этой любви, если мы не приняли эту любовь от Христа, то, конечно же, мы будем осуждать. Ведь человек, знаете, как текущая река. Если вот река перестанет течь, она превратится в болото, да, стоя на месте. Поэтому нам нужно двигаться, но нужно двигаться в правильную сторону. Есть цель, это Царство Небесное, есть маршрут, да, есть житейское море. Маршрут – это исполнение заповедей Божьих. Корабль – это церковь, да, поэтому Господь сказал, кто любит меня, то заповеди мои соблюдет. Конечно же, если мы будем осуждать других, то, конечно, мы прежде всего будем осуждать самих себя. Почему? Потому что как-то вот задали вопрос, что значит жить и быть живым. Я как-то по соцсетям на него отвечал и сказал так, что жить и быть живым – это значит полюбить Бога и человека. И если мы по-настоящему любим Бога, то мы будем любить человека. Ведь путь к Богу лежит через сердце человека. Ну и наоборот, если мы любим человека, то будем любить Бога, исполнять Его заповеди. Поэтому любовь нас учит, прежде всего, нести ответственность за себя и за людей. Чем больше ответственности, тем больше жертвенности, чем больше жертвенности, тем больше любви нам необходимо для того, чтобы осуществить это служение, чтобы мы не осуждали других, да, а чтобы мы прежде всего через себя научились любить и других. То есть кто сам себя осудит, того Бог не осудит. Господь сказал кратко и ясно: «Не судите, не судимы будете, какой мерой меряете, так вам будет отмерено». Вот, Господь сказал, как оставите вы согрешение вашим ближним, так и я вам оставляю. Поэтому, по сути, в перспективе мы все уже спасены, еще там, на Голгофе. Но от нас уже зависит, придем ли мы в церковь, как в духовную врачебницу, усвоим ли мы это спасение или нет.
Отец Олег, что для вас самое радостное в священстве?
Самое радостное? Ну, наверняка то... И не наверняка, а точно то, что я могу быть полезным для людей. Я могу им помочь. И когда я начал свое священное служение, у меня такое чувство было, будто я всю жизнь служу священником. Не знаю почему, но такое чувство было, что меня не только рукоположили, вот, а вот это мой путь, и я должен служить для людей. И я осознал, что можно было совершить это раньше. Не для себя, не для чего-то там, какого-то там роста карьерного, но для того, чтобы помогать людям. И наверняка это самая великая радость, когда тебя люди ждут, когда они плачут, когда они страдают, когда ты им нужен. Когда ты им нужен, и ты понимаешь, что вот, ну вот некому ему в данный момент помочь. Ты должен собраться, ты должен отложить какие-то дела, порой и семейные, и пожертвовать всем, быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Вот апостол Павел сказал все кратко и ясно.
А самое сложное? Что самое сложное для вас?
Самое сложное в священном служении, наверняка, распоряжаться правильно временем. Не хватает времени, понимаете? Вот хотелось бы многое. Планируешь, думаешь, и тем надо помочь, и туда надо сбегать, да, и те ждут. И хотелось бы объять все и сосредоточиться. Но вот наверняка нехватка времени. Времени, оно работает против нас. Но Господь повелитель времени. И я думаю, что как-то со временем вот Господь поможет. Я помню давно, как-то про время написал стихотворение. И знаете, как-то это стихотворение стало для меня таким переходным моментом и в оцерковлении, что я после этого начал более глубоко оцерковляться. Могу прочитать. Вот сейчас я его вспоминаю, даже помню. Если хотите, кратенько
да,
я прочту.
Да, хотим.
Время летит, о боже мой, а что остается за спиной? Один лишь прах, одно забвение, одно лишь то, что звется время. А я живу и смотрю назад, в мире этом лишь разврат. Без божества, без вдохновения, куда несет нас это время? Куда стремимся мы все люди? Разве лучше что-то будет? Разве изменим мы сей мир? К чему себя мы так стремим? К чему стремятся наши уши, чего хотят все наши души, о чем задумался наш разум, зачем хотим всего мы сразу, один ответ в моем уме, что кто бы ни был ты и где, стремись к любви, ты совершенный, ведь Бог любовь есть, мы лишь время, один ответ в моей душе, что Бог любовь есть, он везде, а мы лишь прах, а мы лишь миг, стремимся к Богу, он велик. Вот это стихотворение я написал, так скажем, опять-таки в душевной борьбе, испытывая некую боль, страдание. Вот и после этого стихотворения у меня произошел переломный момент и осознание того, что да, я ни о чем не жалею, я правильно избрал свой путь, и Господь мне поможет. Поэтому, видите, у каждого свой путь к Богу. И я прошел этот путь из внутреннего мира. Это путь борьбы. И проиграл не тот, кто проиграл, а тот, кто сдался. И вся жизнь — это наша борьба, и мы должны избрать добро, как Господь говорит, уклонись от зла и избери благо. Поэтому у каждого свой путь, у меня свой путь. Всего нельзя рассказать. Внутренний мир — это такая глыба, это борьба и с демонскими силами в том числе. Но это жизнь. Жизнь может научить только сама жизнь. Поэтому я думаю, что если мы вектор свой направили в нужное русло, в нужную цель, то мы победим. Помню такие слова отцов святых, что мы должны бежать в Царство Небесное. Если мы не можем бежать, мы должны идти. Не можем идти, мы должны ползти. Угу. Не можем ползти, хотя бы вот смотреть туда, протянуть руку, и Господь
лежать
схватит.
Лежать в направлении цели, Царства Небесного.
Да, лежать в направлении, да. Поэтому вот много чему нас отцы учат. Поэтому мы впитываем опыт церкви, и этот опыт самый бесценный. Как, знаете, есть такая статья интересная, если я вспомню. Вперед в будущее или назад к отцам, да? Поэтому вот, если мы впитываем опыт церкви, то мы всегда живы. Мы всегда живы, и Господь всегда нам помогает через Мать Церковь.
Как интересно. Какая у нас сегодня необычная беседа. Отец Олег, у вас... Давайте чуть-чуть спустимся к житейским нуждам, к житейским интересам. Мы иногда с Костей спрашиваем наших гостей, священнослужителей, есть ли у них какие-то, ну, просто увлечения. Вот вы, я помню, о футболе так немножко так сказали.
Есть ли у вас какие-то...
Вы знаете, когда там с семьей пойти, там, я не знаю, на пикник, на концерт, на гитаре поиграть, в футбол поиграть. Есть ли что-то такие какие-то радостные... стороны вашей жизни.
Кроме всего внутреннего, плохого,
есть что-то радостное, хорошее.
Да. Всю жизнь я очень любил футбол, всегда мы играли, бегали. Да я вообще все люблю, понимаете? Я люблю искусство, я люблю стихи. И вот все в жизни, к чему я соприкасался, так скажем, с чем, я все пробовал совершать в своей жизни. Понравилось там стихи читать, я начал писать. Потом футбол, всю жизнь я любил футбол, играли мы в футбол. Потом боксом я тоже интересуюсь, слежу за новостями. Есть там минуточка иногда, как бы одним взглядом взгляну, кто там когда с кем. И понимаете, все это жизнь. Я радуюсь успехам и других людей. Понимаю, что для меня это недоступно, что я мог где-то себе попробовать, но тогда я бы не послужил людям так, как я могу, да? Uh-huh. Поэтому вот у нас на приходе тоже много разных направлений, в том числе, в особенности летом. У нас и богословский лагерь, там летний лагерь по спорту. Вот скоро мы набираем людей в августе для того, чтобы осуществить спортивный лагерь, провести там соревнования, в том числе у нас разные квест-игры для детей, там найти в Эдемском саду яблоко, подсказки, через это потом...
И не попасться в лапы змею.
Да, в змеях, кстати, в змеях там подсказки разные, да, поэтому они змеи находили. Правда, они были резиновые, но тем интереснее, да. Потом через эти квест-игры они должны были в Библии найти число, потом его просуммировать, на найти код, потом клад. В общем, все это очень интересно. И теннис у нас, футбол, волейбол. Мы участвуем в турнирах, там, в Георгиевских играх. То есть все это есть, и все это живо. И как раз через спорт, да, мы объединяем людей вокруг веры, чтобы они пришли ко Христу. Поэтому я все люблю. Я всем живу, и проблема в том, что хотелось бы, чтобы было не 24 часа, а 48, как минимум. Да, иногда для семьи остается мало времени, но, надеюсь, матушка меня понимает. Поэтому вот как-то так вот. Я, знаете, мы должны отдыхать с пользой. И порой переутомляешься немножко, но, ну, мне это нравится. Нравится то, что мы можем не для себя отдыхать, а для других отдыхать. Понимаете? Поэтому вот все люблю, все ценю, и хотелось бы, чтобы все получалось. Как-то так.
Вы сказали, что матушка понимает, мы тоже надеемся, что понимает, а все-таки роль семьи в жизни священника какова?
Конечно же, мы можем вспомнить Священное Писание, какой должен быть муж, вообще и священник в том числе, в первую очередь, да, там, не пьяница, не убийца, любить жену, детей, кто в малом не верен, тот не верен в большом, семья – это малая церковь, поэтому роль священника в семье – конечно, подавать пример. Но я скажу так, и многие об этом говорили, и я слышал от многих, что если мы будем правильно жить, то есть воспитывать прежде всего самих себя, да, как древними сказано, да, не воспитывай, воспитывайся. Поэтому мы должны понимать, что если мы будем сами жить для Христа, и дети будут это видеть, будут приходить в храм, то много им не придется говорить. Они сами ко всему придут. Не нужно их заставлять молиться, еще чего-то, нужно самим это делать. Вот, и через детей мы тоже многому обучаемся. Вот когда мы, допустим, с матушкой молимся, или когда я сам молюсь, вот ребеночек видит и тоже начинает брать молитвослово, открывать. Надо молиться, надо молиться. Там матушка уже бедная с ног валится, он хватает ее за колени. На колени, на колени.
Строго вот.
Какая у вас подвижническая
строго,
семья.
Да.
В 2 года он изучил молитву «Отче наш», берет икону.
2?
Да. И вот даже видео я записал, все есть, да. Так что очень интересно. Я сам не знал, что дети не будут понимать, что они делают, но они делают,
они
понимаете?
Они очень восприимчивы к благодати.
Да. Угу. Понимаете, нам нужно сначала изучить, нам нужно понимать, и мы такие рациональные, через знания приходим к Богу. Они не понимают, они молятся. И нам всегда, знаете, преподаватели говорили интересную вещь. Не хотите учиться, не хотите через знания приходить к Богу, молитесь. А не можете молиться, не хотите молиться. Вот, грызи гранит науки, чтобы знания оправдали твои муки. Поэтому вот это два пути. Не хочешь молиться, учись. Не хочешь учиться, молись.
Учиться, молись.
Да, и знаете, вот дети, они удивительные. Вот он, как, конечно, иногда начинает немножко манипулировать, когда нужно ночью идти спать, он хватает иконку Божьей Матери, говорит, надо молиться, надо молиться.
Это ему просто спать не хочется, да.
Знаете, так что они всегда молятся, когда нужно и когда не нужно. Но дети, они, знаете, впитывают свой собственный интерес. Вот, допустим, я иногда люблю рисовать. Есть у меня кое-какие картины, посмотрел.
Ничего себе.
В интернете, там, на Ютубе, и начинаю рисовать, да. И ребеночку тоже это передается. Он очень любит рисовать, да. И я думаю, что если мы что-то вместе будем делать, да, то все это передается. Поэтому важно быть самому христианином, богоносцем, да. Как святые отцы говорят, богоносец тот, кто носит в себе Христа, Бога нашего. Поэтому вот все детям передается. Нужно, если нужно самим нам быть живыми, жить. И тогда жизнь к всему нужному сама приведет.
Спасибо огромное и за эти слова, которые нашу беседу венчают, и за всю эту беседу священник Олег Лемешев, клирик храма преподобного Алексея Человека Божия, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо Господу.
«Светлый вечер». На радио «Вера».